Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья. Ирина Латашинская за пультом, Олег Шевко на микрофона. Каждый день в это время мы с вами выводим «Формулу семьи». И в этой самой формуле есть такая ситуация, когда вот хочется просто бросить все и заглянуть в ответ. Это когда возникает слово «развод» или еще более длинное слово «расставание». Это такой «икс», но он почему-то все красный или даже мерцающий. И сегодня у нас Надежда Обыденова, психолог, консультант. Надежда, здрасте.
Доброго дня всем.
Надежда, вам хочется заглянуть в конец?
Вот не уверена. Иногда да, иногда нет. Не всегда ведь отсутствие тайны или отсутствие какой-то загадки – это хорошо.
Сегодня у нас непростая тема. Постараемся об этом говорить. Тем более, что, как всегда, мы ожидаем ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, через сайт teos.fm, через приложение Teos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группа «Формула семьи» и через те группы и те трансляции, в которых вы нас смотрите и слушаете. Начну с маленькой истории. Сидят два семейных психологов, и один говорит: когда мы проводим с молодыми консультации до брака, надо готовить их к разводу, чтобы у них уже были определенные качества, которые помогут это пережить. Другой говорит: нет, ни в коем случае нельзя их к этому готовить, потому что таким образом мы подрываем сам институт брака, они не будут так серьезно относиться к браку. Вы что скажете, Надежда?
Я скажу, что точно нужно делать любому консультанту, и неважно, является ли он психологом или просто это родители, которые стараются готовить своих детей к будущим семейным отношениям или какие-то наставники, что брак – это нечто серьезное, относиться к чему просто как к некому пробному варианту, как к черновичку, который я попробую написать, если не понравится, перепишу потом, не стоит.
Ну да, там будет вторая попытка, будет третья жизнь, десятая жизнь в игре, да? Так,
Совершенно верно. И выражается ли это в том, что человек считает, что нужно тренировать какие-то качества определенные, там, не знаю, устойчивость, терпение, умение прощать для того, чтобы действительно выдержать все какие-то жизненные перипетии, или заключается это в том, что мы предупреждаем о том, что правда в том, что разводы случаются?
То
мы к этому не готовимся.
Вы все-таки говорите об этом людям. То есть вы не пытаетесь говорить: слушай, у тебя будет все нормально, у тебя точно будет все нормально.
Я стараюсь не обманывать людей. И я понимаю, что жизнь устроена так, что человек, с которым они живут, может измениться. Обстоятельства, в которых человек находится, тоже могут измениться. И не обязательно он может потерять эти отношения в ситуации, например, развода. Да, человек может просто не стать. И это тоже момент, который следует пережить. Весь вопрос в том, что действительно, проживая свою жизнь совместную, люди готовят себя к вещам, касающимся совместного существования, но иногда не видят просто, что за этим совместным существованием и затем за поведением в совместном существовании на самом деле иногда кроется уже какие-то формы поведения, которые ведут к тому, что человеку другому, партнеру, закрадывается в голову мысль: а это вообще мой человек?
В смысле, они еще вместе, они формально вместе, и никаких вроде бы проблем таких серьезных на поверхности нет. Но вот мысль уже бродит.
Но мысль уже бродит, или, по крайней мере, она ходит вокруг, а люди не замечают этой опасности. Да, они отгоняют эту мысль, они не позволяют ей приходить в семью, в тему для обсуждения, но это не значит, что этого нет. Поэтому если мы рассуждаем о подготовке, условно говоря, к разводу с этой точки зрения, то тут я за.
То есть честность перед Богом и друг перед другом?
И внимательность к тому, что происходит в нашей семье здесь и сейчас, каждый день или, по крайней мере, каждый период нашей семьи.
Мы сейчас пропустим целый пласт, потому что если мы уйдем, получится совершенно другая тема. Это предотвращение развода, предупреждение развода, что называется. Мы сейчас перенесемся в ситуацию, когда, ну вот это расставание уже совершилось. Да, вот оно уже случилось. Для нашей передачи, для сегодняшней беседы, я понимаю, для многих это достаточно актуальная вещь. Через что проходит человек, через что проходят стороны вот этого процесса?
Ну, на самом деле, если вы попробуете в строку поиска в интернете вбить «как пережить развод», Вы получите огромное количество ресурсов, огромное количество советов.
Надежда, подожди, они сейчас все пойдут вобьют и не будут нас слушать. Вы подрываете аудиторию.
Я думаю, что те, кто проходили уже этим путем, они уже делали это и на самом деле пытались и искали ответы и все остальное. И вот на самом деле это первое, то, о чем я хотела сказать. Если вы проходите путем развода или расставания какого-либо, ищите ответы на вопросы. Другой вопрос, что мы должны мы для себя сделать активным, где мы ищем эти ответы? В интернете ли? Потому что, ну, у нас есть уже такая привычка современных людей там лечиться, там разводиться, там детей воспитывать.
Да, все загуглить, за Яндексе и так далее.
Да, да. Вот. Но вопрос в том, что очень часто человек остается один на один с тем, что он проходит. Ну, например, руководствуясь принципом «не выносить ссоры из избы». Так. Или не впускать никого в эту историю, я не хочу никого слышать, не хочу никого видеть, замкнуться в себе, замкнуться со своей бедой, со своими переживаниями и не выходить изнутри.
Но ведь там разные истории бывают, человеку может просто быть банально стыдно, он говорит, ну слушайте, у нас в роду не было разводов, тут совершенно соседи верно. Живут, все живут, а я-то что, как совершенно я верно. Приду, скажу, я развелся, или я развелась, меня не поймут.
Сказать-то все равно придется, но самое главное, что вот когда мы имеем в виду уже такую ситуацию, да, когда уже развод, допустим, произошел, и вопрос стоит в том, что ты должен рассказать об этом кому-то, то, как правило, опять же, на этапе доразводной, да, ситуации были сигналы, были возможности получить помощь, если бы человеку вот этот, ну, это псевдо-стыд-то на самом деле, не искал бы помощи какой-то.
Так а как вы найдете, кому рассказать? Потому что, опять-таки, я вот не проходил через то, о чем мы с вами говорим, но я знаю другое, что ты начинаешь человеку рассказывать, и он говорит, ай, мне бы твои проблемы, ай, или наоборот тебя осуждает. Или говорит, да ничего, ты прав, старина, вообще все классно. И так далее. И вот эта вот тонкая эта грань, найти людей, которым действительно можно рассказать, и они что-то скажут в ответ.
Ну, сейчас меня опять упрекнут в том, что я рекламирую психологов. Такое уже бывало.
Идите к психологу.
Дело даже не в этом. Идите к специалисту. Кем он вам приходится, наставником, психологом, душепопечителем. Сейчас много различных направлений, которые, собственно говоря, призваны к тому, чтобы помогать человеку в трудной жизненной ситуации. Кстати, вот область социальной работы, сейчас активно развивающаяся сейчас, там тоже есть консультант, называется это социальный консультант. Человек, который имеет навыки определенные для помощи человеку в трудной жизненной ситуации. Человек был не к этому не готов, и он может оказать ту или иную помощь. Иногда просто посочувствовать, иногда просто вот именно сказать, вы ищите этой помощи.
Удаленная помощь. Возможно, человек живет в небольшом городке, в сельском населенном пункте, и вот нет у него там такого консультанта. В селе это еще интереснее. Если даже консультант есть, то это та же самая Марья Ивановна, которую все остальные тоже знают. Угу. Вот, а человек, который далеко-далеко, у него проще спросить, но ты его не знаешь. По вашему опыту, удаленная помощь работает в этом случае или
конечно,
нет?
Конечно, работает. И это, ну, человек может поговорить по телефону. Сейчас масса всяких телефонов доверия существует. И, ну, в конце концов, просто есть близкие люди, с которыми человек поддерживает связи вот так вот. И есть всякие возможности для этого. Я просто хочу побудить вас к тому, чтобы вы не оставались один на один. Вы знаете, когда мы остаемся один на один с каким-то переживанием, что происходит? Вот эти эмоции, которые в период прохождения через развод, да, они особенно острые, они особенно сильные, они особенно сложные, такие многокомпонентные, там все, там и вина, и беда, ну, да. И переживания, и страх, и тревога, и злость, и куча всего. И вот они начинают бурлить, они начинают воспроизводить кучу энергии, они высвобождают кучу всяких мыслей, переживаний и всего остального, и человек один на один со всем этим, он замыкается. Это получается, знаете, такая консерва, внутри которой бактерия поселилась, и она разлагает само вот это все содержание.
Мама или папа – хороший консультант?
Ну, тоже как тут однозначно скажешь, ни то, ни другое. Я думаю, что хороший родитель всегда окажется на стороне своего ребенка. По крайней мере, будет к этому стремиться.
А если ребенок не прав? Или ему все равно надо? Вот он может быть не прав 100 раз, но важно, чтобы кто-то был на его стороне.
Дело даже не в том, кто на чьей стороне. Дело в том, что вот эти все эмоции, вот это все содержание кто-то должен разделить, кто-то должен понести. Кто-то должен сказать, слушай, ну, Давай, я постараюсь выслушать тебя, я постараюсь понять. Я не постараюсь дать тебе самый умный совет, я не постараюсь выдать тебе руководство к действию, я не постараюсь там разделить на черное и на белое, я даже не постараюсь помирить вас. Я просто возьму вот то, что тебя сейчас волнует, часть оттяну на себя. Знаете, вот в эмоциональном обмене есть такое правило, что получили, то должны отдать. Что я имею в виду? То есть человек приходит и говорит, мне плохо. Тот, кто на другой стороне, должен сказать, я понимаю, тебе плохо. Все. Не надо никаких советов. Нужно просто помочь человеку выстоять вот в этот период, трудный период.
Пишет Ирина, у меня есть хорошая подруга. Если я вылью все свои эмоции на нее, я боюсь потерять подругу.
Ну, совершенно верно. То есть категория объема тоже важная категория. Думайте о том, кому, сколько. Надеюсь, что в вашей жизни есть и другие еще люди, которым, конечно, мы не выливаем все, да, но... Они предназначены для каких-то своих вот содержаний, да, с кем-то мы можем обсудить воспитание детей, с кем-то мы обсудим свое собственное поведение, а кому-то нельзя говорить о своих собственных ошибках или провалах, потому что человек скажет, о, ну, так я и знал, конечно, на что-то еще способен. И, конечно, мы второй раз уже не пойдем к этому человеку делиться своим переживанием.
Ася делится своим переживанием. 5 лет в браке, 3 маленьких детей. Ругались, мирились. А потом муж развелся, не предупредив меня. Узнала о том, что уже разведены через неделю после развода. Была в шоке. Это было в мае этого года. Трудно было пережить это время. Спасибо психологам Теос, что поддерживали. Особенно понравился совет бегать по утрам. Мысли начали выстраиваться с утра, и день проходит, и день проходит позитивно. Бегать по утрам. Вот такой кто-то совет дал.
Но на самом деле это тоже про то, о чем мы говорим. Не замыкаться в себе. Неважно, ты находишь какое-то дело себе, новое занятие. Это в любом случае выход. Да? Даже бегать по утрам, это же не дома ходить по комнатам. Ты вышел из привычного, комфортного, теплого квартирного пространства. Да? И в любом случае ты что-то делаешь, ты нагружаешь себя, ты даешь пространство для того, чтобы ты что-то делал, ты куда-то двигался, ты не оставался вот в этой консерве, как я сказала, вместе с тем комплектом чувств и переживаний, которые у тебя есть.
Алексей пишет, после развода ушел целиком в работу, но работа надоела.
Вот очень. Это тоже важный момент такой, спасибо, Алексей. Понимаете, здесь есть 2 стратегии очень важных, очень похожих, но на самом деле абсолютно разных. Бегство и уход. Вот иногда мы убегаем, а иногда мы принимаем решение, что мы будем этим заниматься.
То есть разница в том, что во втором случае это осознанное решение, совершенно. А в первом просто чтобы не было вот это, а во втором, чтобы
не
было
так что-то
другое.
Больно, чтобы не так сейчас, чтобы вот все, что угодно, только бы этого не чувствовать. Вот это бегство. Все ради того, чтобы свое состояние заглушить сейчас. Ну, в обычных случаях это именно заглушить. Вот. А когда это уход, это мое решение, что сейчас вот это пустующее место, выраженное во времени, в количестве, там, не знаю, занятий каких-то, я отдаю работе. Но слишком долго так продолжаться не может. Потому что правда в том, что место-то пустует.
Но тут вы приняли решение, и, соответственно, вы это решение можете пересмотреть. А в первом случае момент. Вы просто убежали.
И делаете вид, что у вас все хорошо.
Слушайте, Андрей пишет. Сегодня жена подала на развод без объяснения каких-либо причин. Я хочу быть с ней, хочу еще детей. Как быть, как пережить? И концовка письма. Я ничего не понимаю.
Вот. Сначала нужно дать возможность ей и себе организовать вот это понимание. Скорее всего, это решение было импульсивным, раз это было вот резко для вас, да? То есть она это сделала без каких-либо... Ну, попыток достучаться, там, поугрожать, поговорить и так далее. А может быть, вы действительно, ну, как-то были в этот момент заняты работой тоже или чем-то
не
еще.
До нее было,
не
да?
до нее было, да, не до этого, или это казалось все таким неважным и откладывали до времени. Но в любом случае, сейчас сделайте немножечко шаг назад от выяснения какого-то отношения. И развод — это тоже процесс, длящийся во времени. Поэтому дайте отдышаться себе и ей, а затем начните задавать вопросы. Только не все скопом, валом, водопадом, а просто, ну, вот первое, второе, третье.
Так тут же, Надежда, я вот сейчас думаю про нашего слушателя, тут же сложно. С одной стороны, эмоции переполняют, с другой стороны, нужно какие-то практические вопросы решить. С одной стороны, то, что я чувствую, с другой стороны, то, что в голове есть. А вот в вашем рассуждении получается, без эмоций, вот от всего отрекитесь на минутку, да, и обсудите первое, второе, третье. Так не получится так. Или получается у людей?
Надо сказать, что любая ситуация, которая случается в жизни человека неожиданно, к которой он не готов, она всегда вызывает шквал эмоций, которые лезут впереди мышления, разума и начинают диктовать свои какие-то условия, поступки и все остальное. Поэтому я сказала, дайте немножечко времени себе отдышаться ей один день, два дня, три дня, неделю. Еще раз хочу сказать, развод, он длится во времени, это не завтра произойдет. И в это время посвятите и тому, что вы будете переживать, то, что происходит, а заодно повспоминайте, что вы слышали, как вы общались в последнее время, какие сигналы были. И тогда, когда вы придете к ней разговором через несколько дней, ваши вопросы будут касаться сути, а не просто будут выплеском каких-то непониманий. То есть если вы на самом деле хотите это понять.
Алексей Сыров подводит некоторый такой промежуточный итог. Итог. Сам разведен, оставался один на один со своей болью. Было больно? Да, безусловно. Прошло 5 лет. Так, нет, здесь, к сожалению, перескочил. Было больно, да, безусловно, но нужно, просто необходимо идти дальше. Вот он к этому пришел. Идти дальше необходимо.
Да, совершенно верно. Вот прохождение через развод может превратиться в такой долгий, мучительный путь, если человек, при условии, что проходящий развод, как оставленная, скажем, сторона, так и инициатор развода, ну, чаще всего страдает больше оставленная сторона, если человек вот начинает для себя выбирать не модель будущего, а модель прошлого, мне бы как раньше. Как же хорошо бы, вот если бы этого не произошло, и тогда весь его образ мысли, все его содержание устремлено к тому, и что было бы, если бы этого не было? На это тратится очень много сил.
Он идет назад. Он пытается идти назад, даже не придет.
Он пытается, да, он не может идти назад. Вот в этом вся правда горькая, что он не может вернуться назад. Но он живет вот в этом прошлом. Что происходит в этом случае? В этом случае распадается настоящее, то есть он перестает себя чувствовать в настоящем, он существует как бы автоматически. И так и не формируется будущее.
Значит, смотрите, это же все красиво, да, вот формировать будущее, идти вперед, но есть же и какие-то факторы, которые существуют помимо нас, причем фактором этим может быть бывший супруг или бывшая супруга, пишет Лена. В разводе 2 детей, бывший недавно женился, теперь всячески унижает, что с 2 никому не нужна. То есть, с одной стороны, я сижу и понимаю, это дико. Значит, вот она одна, да, но почему-то он имеет такой большой доступ к ее жизни. Но, с другой стороны, если они прожили, у них 2 детей, понятно, почему он имеет. Что делать-то? Как вот... То есть, реально настолько жечь мосты, а дети есть, не сожжешь?
Понимаете, здесь вопрос не в мостах даже. Здесь вопрос в том, что... скажем так, конечная стадия прохождения через развод, вот именно такая точка, да, то есть когда можем сказать «я прошел через это», это выработка не просто нового образа будущего, но и выработка определенного отношения к тому факту, который произошел в моей жизни. Какой я была женой, каким он был мужем, какие отношения мы выстроили, за что я чувствую свою ответственность и беру на себя ответственность, да, за брак и за развод, за что его... Вот как бы я такую использую иллюстрацию, когда я говорю, да, что вот в картинке, состоящей из множества деталей в пазле, да, каждый пазл должен занять свое место. И вот тряханули эту картинку, выпали какие-то детали, развелась семья, а дальше все равно этот человек же не исчез из вашей жизни, тем более, что есть дети. Он должен занять опять свое какое-то место. А происходит это вот именно в процессе осмысления, безусловно. Так... Свое, другое. И вот ее опять нужно посмотреть на эту картинку и решить, как я теперь эти детали расставлю, чтобы эта картина была картиной, а не беспорядком.
Надь, но пазл не складывается. Вот почему. Значит, я только представляю себя на место Лены. Человек, который меня унижает, никакого места в моей жизни не займет. Вот ты унижает, значит, где-нибудь там подальше. Но с другой стороны, он отец детей. Да, вот...
Да, но у нас с вами всегда во всех ситуациях 2 стороны. Есть тот, кто унижает, а есть кто-то, кто унижается.
к тому, что лень изменить отношение к тому, что вот ей говорят, и ты никому не нужна.
Совершенно верно. Есть думаешь, масса людей, мнение которых для нас с вами не важно, что бы они ни думали. В метро, на дороге.
Ну, там, в общем, людей, да, если которые... мне в метро скажут, ты идиот.
То вряд ли вы примете это к сведению и будете очень долго переживать по этому поводу. Вот, поэтому вот когда... То есть это, как правило, это значит, вот случай, о котором писала Лена, да, что человек еще не занял то свое место. Оно, может быть, несколько дальше находится от того, на которое она рассчитывала. Вот, и, может быть, там договоренность о том, чтобы общаться с детьми, безусловно, она должна быть, да, она будет по другим правилам строиться. Жесткое расписание, которое сводит к минимуму общения двоих людей между собой, чтобы не слышать от него каких-то действительно оскорбительных фраз. Ну и вообще, скажем так, перемещение этого человека внутри себя в своем сознании настолько далеко от себя, чтобы это не было уже вот так ранимо для человека.
Тут по поводу ранимости пишет Наталья, очевидно, тоже о разводе, потому что ситуацию она описывает так. «Прошло 5 лет, у него все в шоколаде, а я очухаться не могу до сих пор». Ну, то есть даже если они не общаются, да, то она в курсе, что у него в шоколаде, и Наталью задевает то, что у него в шоколаде, а у нее все так плохо.
Да, это тоже момент такой довольно часто встречающий, да, переживая расставание и, ну, наверное, даже оправданно, выдвигая ряд обвинений той стороне, которая ушла, ну, как бы внутренняя такая социальная справедливость хочет, чтобы у него все было не сложено, чтобы у него все было плохо. Вот, но здесь две вещи, которые я хочу сказать. Во-первых, на самом деле вы никогда не знаете, что происходит внутри человека.
То есть все в шоколаде, но там неизвестно, что внутри под шоколадом. Там...
Не стоит вообще ковырять этот момент, поскольку ответственность за свои поступки, за принятые решения, правильно, неправильно, мы несем всю жизнь. И когда во времени произойдет осознание, понимание, восторжествует та самая справедливость, мы не знаем. Главное не подгонять этот процесс, не быть орудием в этом действии, поскольку, ну, мы же с вами тоже не шоколадные, мы же тоже с вами не белые, пушистые, мы же тоже за свою часть должны взять ответственность.
Ксюша проходит через эту проблему прямо сейчас. Прожила с мужем, пишет она, 18 лет. Он сейчас встречается с другой. 8 месяцев живу с этим. Думала, все наладится, но муж вообще отвернулся от семьи. Подала на развод, жду суда. Очень тяжело, но что делать, не знаю.
Знаете, да, в каждом случае в разводе всегда это такая очень отдельная история. Ведь мы понимаем, что, скорее всего, отличаются и ситуации, и методы консультирования, и даже чувства и могут, и переживания человека отличаться в том случае, если они прожили 18 лет вместе, или если это, как психологи называют, скорые разводы, которые случаются после там, полугода, года совместной жизни. Люди приходят в какой-то момент прям вот к решению, что это была ошибка, и решают, что они должны расстаться.
Что болезненнее, трудно сказать? То есть это
трудно сказать, да. Это все зависит от того, кто, мужчина это или женщина, какова была мотивация, и были ли третьи лица участниками в этом решении, да, может быть, там родители каким-то образом тоже были вовлечены в принятие этого решения и так далее. Вот, поэтому здесь как бы взвешивать степень тяжести, там, ну как ее, в килограммах, в километрах ее измерить довольно тяжело. Вот, но то, что как бы мы можем оценивать во времени, да, что 18 лет жизни рядом с человеком, близко с ним, прохождение через разные этапы жизненные, через трудности, скорее всего, финансовые были же они, да, через какие-то там трудные решения, через рождение детей, взросление детей, переживание каких-то решений за них, там, не знаю, начиная от того, в какую школу отдать и заканчивая, как ЕГЭ сдать и так далее. Все это присоединяло эмоционально, все это давало возможность, вырабатывало механизмы решения проблем определенных, да, вот за это отвечает муж, за это отвечаю я. И тут через 18 лет вот это, все эти механизмы, вся эта платформа, которая, в общем, казалась достаточно устойчивой, она начинает рушиться. Вот, поэтому за вторую сторону мы никогда не можем принимать решение. Мы можем принимать решение за себя. Что я имею в виду? Я буду спасать свою семью, пока я могу. Я сделаю то, что от меня зависит, но я не могу сделать то, что от него зависит.
А есть смысл попытаться уговорить его пойти с вами вместе к психологу, к пастору? и так далее. Вообще, в принципе, это работает, вот, по вашему опыту? Жене так все плохо, она говорит, слушай, пойдем к психологу. Говорит, да, пойдем.
Ну, кстати, это наиболее успешные случаи. То есть я часто говорю супругам, что брак – это игра для двоих, это не одиночный вид спорта. Вот, поэтому, когда двое пытаются что-либо построить, или неважно даже, пусть они хотят понять, почему так отношения сложились, или дать друг другу шанс снова, или каким-то образом перестроить даже друг друга. Но хотят этого оба. У них есть все-таки некая общая цель, к которой они идут. Они хотят сохранить семью или попытаться сохранить семью, даже будем вот так это заглавливать. Это, конечно, всегда более успешно, чем когда один человек. Но, кстати, у психологов есть такое правило, когда, знаете, приходят, иногда говорят, вот от меня уходит муж, помогите мне его вернуть. Я говорю, что немножко не тот специалист. Я не привораживаю, не возвращаю.
Кстати, у пасторов тоже такое бывает.
Гарантии не даю, тем более на это.
Мне как-то во времена пасторского служения написали письмо, сказали, скажите, пожалуйста, когда вы проводите венчание, какова гарантия, что люди останутся вместе?
Вот-вот-вот, приблизительно то же самое.
Формулы семьи сегодня выводим, а вместе с Надеждой Обуденовой сегодня разбираемся с этим большим иксом, который называется «Развод, расставание». Я напомню, что вы можете писать в ВКонтакте, в Фейсбук, в наших трансляциях, а через сайт teos.fm, приложение Teos. Оставайтесь с нами, встретимся буквально через несколько секунд.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Мы продолжаем беседу в студии. Мы вначале говорили вот о ситуации, когда действительно человеку кажется, что оно все как гром среди ясного неба, а на самом деле были звоночки. Екатерина пишет вот об этом. А разве бывает такое, что как гром среди ясного неба? У меня было расставание, но потом, оглянувшись назад, понимаю, что было очень много звоночков, на которые следовало бы обратить внимание. И Екатерина напоминает нам про важность размышлений, рефлексии такой. Но, с другой стороны, ведь можно потом зарефлексироваться настолько, что ты кругом виноват или он кругом виноват, и ты в этом прошлом сидишь. Я понимаю, что границы мы в этом плане не проводим. Но все же, где вот эта грань, да, между здоровой попыткой понять прошлое, осмысливое прошлое. Я просыпаюсь, думаю об этом, засыпаю, думаю об этом, чтобы понять. И зависимостью от прошлого, когда ни о чем больше думать уже не можешь.
Но я вот тут тоже, как Екатерина, считаю, что звоночки-то есть всегда. Просто мы их иногда не расцениваем как звоночки, поскольку это, ну, течение нашей жизни. Вроде как даже привычка уже такая. Мы привыкли, что она все время ноет. Или мы привыкли, что он все время ворчит. А что это и были теми звоночками, мы как раз обнаруживаем уже постом, когда начинаем рефлексировать.
Так это бывает поздно.
В большинстве случаев, да, но это не значит, что мы этот опыт можем счесть неважным, потому что жизнь-то не заканчивается, она продолжается дальше, люди стараются строить отношения в дальнейшем или свою жизнь как-то устраивать в дальнейшем. И вот чтобы не сделать впоследствии тех же ошибок, чтобы не сделать впоследствии тех же... не наступать на те же грабли, нам очень важно отрефлексировать прошлый опыт.
Слушайте, я вот очень жалею, что в комментариях нельзя передать интонацию, не слышно голоса. Вот пришел комментарий, пишет Сергей Иванов. И комментарий это может значить совершенно две разные вещи, в зависимости от того, как это звучит. А написано это так. Блин, а ведь одному тоже совсем неплохо. Либо Сергей хорохорится, либо он через что-то уже пережил, прошел, но одному вот плохо, неплохо. Когда человек говорит, а мне вообще хорошо, это ты, милая, страдаешь. Вот. А мне хорошо. Вот.
Ну да, действительно, интонация тут важна. Но смотрите, когда человек был в отношениях, да, неважно, мужчина, женщина, но были какие-то отношения, они сначала радовали, потом, как это бывает, это становится хуже, 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 они перестают радовать, и они становятся уже в тягость, и ты уже вроде как и выйти из этих отношений не можешь, и, в общем-то, и уже этого хочется, и вот эта вот борьба, это какой-то вот внутренний такой разрыв. Наконец-то ты принимаешь это решение, ты все-таки всем докладываешь, развод проходишь, и вот ты остался один. Ну и как вы себя чувствуете?
Классно.
Совершенно верно. Я думаю, что именно этот период наш радиослушатель проходит. Все замечательно. Я наконец-то пережил все вот это. что меня не радовало. Поэтому отнеситесь к этому тоже как к определенному периоду. Ведь наступит другое, появятся какие-то другие желания, появятся другие возможности, появятся другие перспективы. Вы изменитесь, да, потому что ну, так устроено, что и так должно быть, да, что мы, проживая жизнь нашу, вот этот уровень зрелости наш постоянно приводим в некое соответствие. Мы что-то догоняем, мы чего-то новое узнаем, мы себя по-другому начинаем ощущать. С годами мы другими ценностями, может быть, начинаем жить. Так что это нормальный процесс. Переживайте сейчас, может быть, вот эту эйфорию такую, но наступит следующий, откажитесь к нему быть готовым.
Послушайте, а вы поняли, Надежда, что мы с вами доболтались?
До чего?
А сейчас скажу. Пишет Вика Мур. Мне интересно, псевдоним или настоящая? Ну, Мур. О, одной, это круто. Больше не поведусь на этот социальный штамп. Брак выгоден государству, молодым мамашам и некоторым мужчинам. А в остальных случаях в этом нет смысла. Вот до чего мы доболтались. Мы сказали, лучше и так далее. А Юра Мур, Вика Мур говорит, а зачем оно? В принципе, раз столько проблем с этим.
Мы сказали о том с вами, да, что это тоже определенный период. Потому что, человек всегда ищет возможности, чтобы было хорошо, было комфортнее, было замечательней. И это нормально для человека. И вот сейчас комфортнее и замечательней. Но есть вещи, которые невозможно получить тогда, когда ты одинок. Тогда, когда ты один. Ладно, не одинок, один. И тут, в общем, все упирается в то, что человек должен осознанно принять решение, что на что, что за что, даже правильнее вот так. Ощущение одиночества, ощущение свободы. Для некоторых это абсолютные синонимы. Для некоторых мучительно одно и невозможно другое. И так далее. Поэтому это главное, чтобы человек отдавал себе отчет в том, что он выбирает, и чуть-чуть, скажем так, в своей рефлексии жил не только прошлыми событиями, но и такую прогностическую функцию тоже выполнял. Думал о том, как он может измениться через какое-то количество времени. А ведь это обязательно произойдет, еще раз хочу это подчеркнуть. То есть мы станем старше, и для нас, может быть, ценнее станут другие какие-то вещи.
Пишет Анатолий, до сих пор храню письма своей бывшей. Иногда перечитываю. Правда, перечитывать очень больно, но выбросить еще больнее. Получается, мазохизмом каким-то занимаюсь. Вот
и как раз о том, о чем мы говорили, да, что когда вот прошлое, все-таки оно держит не просто переосмысленным опытом, а вот эмоциями, впечатлениями, каким-то теплом, которым от него веет, или приятными какими-то воспоминаниями. Вот. Но правда в том, что каждый вот период времени должен занимать именно свое место. Прошлое должно остаться в прошлом. Настоящее должно руководить нами сейчас. Будущее — это то, что мы простраиваем, то, о чем мы думаем, и так далее.
Я понимаю, вы не знаете Анатолия, я его не знаю. Может быть, и не дадите рекомендацию на расстоянии, если так, то это ваше право. Ну, а в принципе, старые письма-то выбросить?
Ну, как минимум, перестать их воскрешать.
Алексей Сыров отвечает на начало нашей передачи. Мы говорили о том, что многое можно найти в интернете. И он пишет, не все так просто, и общие рекомендации с сайтов мне не особо помогали. Самоанализ и чтение разной литературы мне помогли отчасти. Сам факт я пережил, и уже прошло около 2 лет. Но я сейчас стараюсь вообще никаких контактов с бывшей не иметь. Не могу я общаться уже постфактум, когда от меня ушли. Вот.
Ну да, совершенно верно. Просто ситуация развода всегда же индивидуальная, да, то есть люди расстаются и по разным причинам, и, скажем так, по разным сценариям. Громко, скандально, тяжело, чувственно, с разрывом, с надрывом. Но есть и такие пары, когда люди садятся за стол переговоров и говорят друг другу, давай вот примем уже разумное, взрослое решение.
Да, бывает такое чистый развод?
Бывает, конечно, бывает. Я не часто с этим встречаюсь. Обычно они до психолога не доходят. Но я встречала таких людей, которые, в общем, делают это по согласию, наверное, так это можно назвать, придя вдвоем к общему мнению, что, в общем, эти отношения нужно разорвать, вот, проговаривая новые роли, проговаривая новые отношения, там, если дети есть к этому периоду вовлечены, да, как они будут строить отношения с детьми и так далее. В редких случаях, но бывает. Поэтому тогда, когда мы говорим, что мы пережили развод, да, конечно, определяющим фактором в моменте переживания будет то, как мы через это проходили. И там 2 года на это ушло, год на это ушел, месяц на это ушел. Это вопрос сугубо индивидуальный.
Слушайте, пришло сообщение, человек просит не называть имени. Видишь, это у меня очень эмоциональная жена. Сначала, когда она стала говорить, я с тобой разведусь, я воспринимал это как чистую монету. Но говорит она это раз в несколько месяцев. Теперь привык к ее скандалам и обещанию развестись. Живем уже 10 лет.
Лампочки или не лампочки это? Мигает или не мигает?
Да, потому что есть люди, я, кстати, его понимаю. Понимаете, у меня вот в моей семье, в семье, в которой я вырос, я ухожу, фраза папы «я ухожу» и хлопанье двери – на самом деле ничего не значили. Вот они просто значили, что...
Он расстроен.
Да, что он очень сильно расстроен. Правда, потом родители таки развелись. Так что, боже, что-то они и значили. Как оценивать эти лампочки? Потому что у каждого лампочки свои.
Вы знаете, я думаю, что здесь комплект лампочек-то на самом деле. Ведь вопрос не в том, что кто-то произнес слово «развод», запрещенное, страшное слово «развод». А здесь дело в том, что вообще, в принципе, накал страстей в отношениях настолько велик, что человек может предположить, что для него это некий выход. И красной лампочкой-то является конфликтность, а не только слово «развод», которое прозвучало, как я уже сказала. Ну и вообще понимание, собственно говоря, вот это мировоззренческая позиция, наверное, даже ее так можно назвать. Человек рассматривает развод как выход из ситуации, как возможный. Может, он жутко нежелательный, но тем не менее возможный выход из конфликта, из ссоры, там, проявление недовольства и так далее. Или это настолько для него невозможно, да, то есть он даже не дает себе возможности думать или там в ссоре, в эмоциях, в запале выкрикнуть, да я уйду от тебя, но потому что он знает, что он никуда не уйдет. Он будет, я буду сердит, я тут посплю сегодня на диване, я тут сделаю еще то-то и то-то, но все равно придет тот момент, когда мы выясним отношения, мы примиримся, и мы будем строить нашу жизнь дальше.
Но подождите, это в нормальных, или так скажем, условно нормальных ситуациях. Вот муж побил жену, жена с синяком, или с несколькими синяками, с переломом, не дай бог, и она говорит, я не уйду, я посплю на диване, я посплю в другой комнате, но мы обязательно найдем выход из этой ситуации. Это вот что?
Это вот деструктивные отношения, которые я вообще вынесла в отдельную категорию, в отдельную историю. Да, там бьет... избивает, унижает, терпит человек насилие. То есть тут мы с вами уходим с поля отношений внутрисемейных. Тут мы переходим на поле даже юридическое. Поэтому это правонарушение, скажем так. Вот, поэтому здесь, конечно, невозможно оценивать все вот теми категориями, о которых мы с вами говорим.
Несколько слушателей, в частности, Елена об этом пишет, Юлия об этом пишет, что бороться за семью должны оба. И в идеальном мире это действительно так, будут бороться за семью оба. По вашему опыту, опыту психолога, все-таки обычно есть человек, которому больше надо, и есть человек, которому меньше надо. Или это не так распределяется?
Как правило, кому-то больше, кому-то меньше. И иногда есть ведущий, иногда есть ведомый. Тот, кто говорит, допустим, пойдем к психологу решать наши проблемы. И тот говорит, ну ладно, так и быть, уговорил. И идет туда просто потому, что, я сделал все. Вот ты хотела психолога, на, получи психолога. Я к нему сходил, что ты еще от меня хочешь? И он нам не помог. Как некая последняя точка. А иногда приходят оба, и оба вроде бы как будто бы с желанием приходят, но только это желание не то, чтобы восстановить семью, а желание, чтобы психолог сказал, ребят, шанса у вас нет, разводитесь, пожалуйста.
Или они могут приходить с разными желаниями, одного одно, другого другое.
Да, и тогда в этом случае психолог как бы проговаривает свою задачу, он говорит, дайте мне шанс как психологу поработать с вашей семьей какое-то количество времени, решение все равно за вами, психолог не может принять за вас решение, давайте попробуем пройти вместе путь, восстановятся отношения, значит нет, в этом смысле я позиционирую себя как семейный психолог, поэтому я всегда на стороне, конечно, семьи.
пишет Леля или Лиля, возможно. А с детьми потом каково? С детьми каково женщине в таких случаях? Только не надо говорить, что она должна быть нужна себе. Самой собой как-то не очень. То есть, иными словами, самой собой не очень все-таки нужно, должен быть кто-то еще в жизни. А мы, с другой стороны, говорим о некой самодостаточности. Опять-таки, где самодостаточность, а где наша зависимость в этой жизни и взаимодействие с другими людьми?
Мы говорим о самодостаточности, если это так можно назвать, хотя бы я так не формулировала, да, но пусть это будет самодостаточность в период прохождения через развод. Мы не говорим о том, что а дальше вы будете жить долго и счастливо одна, и все у вас будет хорошо. Наоборот, я всегда говорила о том, что в дальнейшем вы будете принимать решение о том, как устроить свою жизнь, как отношения построить с другим человеком, как учесть тот опыт, который у меня тут был до этого, для того, чтобы выстроить новые отношения. Дети, да, безусловно, это всегда такая отдельная статья в прохождении семьи через развод, поскольку тут как бы нельзя не учесть их интересов, их каких-то вот таких возможностей, ситуации, в которой они оказались, там ресурсы какие-то подтянуть. Знаете, в последнее время я сталкиваюсь с таким запросом, как нам развестись так, чтобы детям не было плохо.
Ой, вот да. Реально говорят так?
Ну вот, почти я утрирую несколько, да,
но... Обезболивающее для детей.
Типа, как же делать так, чтобы они ничего не почувствовали, чтобы для них это было легко и весело. Так даже это... так могут формулировать.
С песенками.
С песней по жизни. Причем обычно так формулируют люди, которые сами прошли через развод родителей. Да, и, ну, ничего, выжил же, живу же, не умер же. Вот как сделать так, чтобы для них это все было? Сейчас это модно, прийти, как бы позаботиться о ребенке.
Я так понимаю, что психологи находят ответы на этот вопрос. Вот.
Ну, я не
или
знаю.
Или полуответ.
За всех не могу. Но
запрос-то есть, значит, что-то.
За всех не могу говорить, но то, что является моим пониманием, да, что при разводе дети страдают всегда.
Вот.
Это никогда не бывает для детей безболезненно. Другой вопрос, что дети тоже разные, да, и отношения родителей, если они их видели, они были долгими, конфликтными, громкими, с битьем посуды, хлопанием дверями, там, с постоянными угрозами разводов и так далее. И тут вот, наконец, там, не знаю, мама, папа, кто-то там уходит из семьи, наступает тишина. И у ребенка даже создается впечатление, что, наоборот, облегчение некоторое. Да, вот как хорошо. Чего же вы не развелись раньше-то? Вот. А есть другие ситуации, когда рвется по-живому, когда ребенок привязан к одному из родителей, а другой настолько зол на своего партнера, что запрещает видеться, что не дает возможности общаться или жестко ограничивает это общение, манипулирует и угрожает ребенком, пытается ребенку навязать какое-то мнение о партнере нехорошее, негативное. Вот, поэтому, говорю, истории разные. Но когда вот приходит с тем, чтобы сделать хорошо, с одной стороны, в общем, хороший такой мотив-то,
ну, да,
неплохой. То есть я всегда рассказываю о том, как поговорить с ребенком о разводе, как... ну, как бы в зависимости от того, каким нервно-психологически является ребенок, как это сделать бережно, как это сделать наиболее сохранно для ребенка. Но при этом нужно всегда понимать, что последствия это иметь будет. Тут не обманывайтесь.
Очень понравился мне комментарий, пишет Елена. Если есть четкая и ясная стратегия или путь к цели, которая направлена на семейные ценности и полноценную семью, то страха за дальнейшую жизнь не возникает вовсе с этим или с другим человеком, но ты в любом случае достигнешь того, к чему будешь стремиться. Иными словами, вот какой-то путь, то есть понимать в этой жизни, чего надо, чего нужно. Я, правда,
вопрос
не знаю насчет
в том,
вовсе.
Как найти такого второго человека, вторую половину, которая была бы вот в той же струе, в том же понимании, с теми же целями, и желательно, чтобы она их сохранила всю вашу совместную жизнь.
И на Еленин комментарий сразу отвечает Леля или Лиля. Особенно, когда от женщины лет 55-60 уходит муж к молодой женщине, у нее просто масса возможностей.
Вот. Ну, да, поэтому я говорю, всегда это особенность, да, это расставание после такого солидного возраста брачного, да, когда люди вместе долго или когда это ранее такое расставание, будет отличаться стратегия консультирования.
Евгений возмущается. Да вы гоните, друзьями надо быть, а не бывшими.
У некоторых получается.
Я не представляю, как.
люди договариваются. Я всегда таким людям говорю, слушайте, государства договариваются между собой. Ну, два человека могут договориться.
Значит, Надь, вот один из них поженился, или там, не знаю, женился, она вышла замуж. А там есть друг, бывший. Вы же серьезно считаете, что можно договориться? Или, Евгений, вы тоже считаете, что можно договориться? Вот как?
Я не считаю, что люди... задача всех разведенных — дружить друг с другом.
Слава богу, мы не кот Леопольд. Да, это, ребята, да, давайте, да, жить, да, дружно.
В этой ситуации точно нет. Я здесь за то, чтобы человек не оставлял, неважно, оставленный или тот, кто ушел в другую семью, чтобы люди не оставляли эту тему недоделанной. Чтобы они не жили с ненавистью, чтобы не жили с антагонизмом, чтобы не жили с желанием отомстить. Это изнашивает обоих. Это не только изнашивает того, против кого это направлено, это и вас самих изнашивает. Поэтому это вопрос не, ну, личной работы над собой в том числе. Если вы считаете, что вам это нужно, тогда делайте что-то с этим.
Пишет Алексей, другой очевидно Алексей. У нас был трудный период, сложные взаимоотношения. Я задавал вопросы, пытался понять, что происходит. В конце концов, мы расстались. Она так ничего и не объяснила. Я уже 3 года чувствую эту незавершенность. Поговорить с ней невозможно. Что делать? Вот вы говорили, кстати говоря, недавно, да, о завершенности. Вот сесть, поговорить. А один из партнеров говорит, а я не буду говорить. Вот я лучше из этого вырвусь, и все. А для другого, да, скобочка какая-то в жизни не закрыта.
Тогда вы должны закрывать эту историю для себя. Без того человека, который не желает с вами объясниться, скажем так. Опять же, мы с вами с чего начали? Брак — игра для двоих. Мы не можем проиграть ее партию сами. Мы не можем принудить человека, мы не можем заставить. Но мы можем... заставить себя, условно говоря, в кавычках заставить, да, закрыть эту историю для себя. Например, я знаю, что я никогда не получу ответ на этот вопрос. Может быть, через 20 лет, через 30 лет. Но сейчас я оставляю за ней право уйти со своими ответами. Вы знаете, интерес еще в том, что, может, оно и нет этого ответа, может, она сама не поняла, что она сделала.
Даша пишет и подтверждает мысль о том, что эту историю бывает закрыть очень сложно. Она говорит, мне сначала было хорошо, а сейчас хочу обратно. То есть обычно-то мы привыкли думать, что сначала плохо, потом прошел вот этот момент боли, да, и вот вроде бы ничего. А у Даши все наоборот.
А оно по-разному бывает. Оно бывает даже цикличность, да, то есть сначала человек себя чувствует несчастным, затем некое освобождение, а потом, когда ты обнаруживаешь себя одиноким, один в квартире, ты думаешь, а чего же я раньше-то не оценил, как хорошо было, когда мы все вместе были одной семьей. Человек опять начинает стремиться в прошлое. Ну вот это опять о том, о чем мы с вами говорили, да, вот вы что-то в постразводный или вот в момент прохождения через развод, вот в этой ситуации, мы четко с вами понимали, где мы находимся. В прошлом, в настоящем, или мы стараемся уже простраивать будущее. Потому что правда в том, что когда мы, неважно, вырываемся из каких-то отношений, или наоборот, они были нам хороши, и кто-то их разорвал, эти отношения, они все равно относятся к категории прошлого.
И опять к началу передачи возвращается Инна своим вопросом. Нахожусь еще в браке, но с мыслями о разводе. Можно ли морально подготовить к этому уже сейчас, чтобы было легче после развода? Если можно, если... Так, да, спасибо. Спасибо заранее. Слушайте, но все-таки человек тут говорит о том, что в сторону развода, а мне как-то хочется в сторону сохранения брака двигаться.
Да, это вопрос вот, ну, непосредственно. Вы приняли решение, да, о том, чтобы развестись. Вы приняли уже это для себя.
То теперь есть это уже переступили
вы Рубикон? Переступили какую-то черту, и теперь вы спрашиваете о том, как это донести. И здесь в моем понимании, чем вы сделаете... Опять, здесь нужно понимать, больно вашему партнеру будет все равно. Поэтому сделать это не больно не получится, скорее всего, если он тоже не думает о разводе, или вы не относитесь к тем людям, которые сажаются за стол переговоров и решают этот вопрос. Поэтому вы сделаете больно человеку. И, кстати, вот пара, которая приходит с мыслью о том, чтобы развестись, или один человек при условной подготовке другого, я всегда проговариваю, как бы я говорю, вы примерьте на себя этот разговор. Вы промотайте его в голове себе. Ну вот посадите мысленно мужа своего перед собой и скажите ему: дорогой, мы разводимся завтра. Я приняла такое решение. Какие вопросы он вам задаст? Как вы будете отвечать? Как вы себя будете при этом чувствовать? Как вы будете формулировать? Ну и так далее. Потому что это, знаете, как платье, которое висит в магазине, вроде красивое, а примерил — не очень хорошо сидит. То же самое здесь. Примерьте сначала в своей голове вот этот разговор, вот эту ситуацию.
Но ведь, опять-таки, эти ситуации бывают зачастую эмоциональные, не примеришь.
Почему же не примеришь? Тот человек явно уже об этом думает, у нее должен быть план, как она с ним поговорит. Поэтому тут как раз очень хорошая ситуация для того, чтобы примерить. Вот. Если человек хлопает дверью и кричит: я с тобой разведусь, то это не про развод, это про конфликт.
А, то есть это другая тема?
Конечно.
Пишет слушательница и говорит, что я сама была инициатором развода, то есть не от нее ушли, да, она стала инициатором, а сейчас уже решение принято, но вот качели какие-то в голове, хочется обратно. Я поставлю вопрос иначе. Известны ли вам случаи, насколько это бывает часто, насколько это распространено в принципе, когда пары развелись, но через какое-то время понимают, что они ошибочно развелись, и они соединяются вместе? Как, что из этого получается обычно? У нас очень мало времени, но вопрос задам.
В любом случае что-то может получиться. Я на стороне семьи, как я сказала. Спасайте вашу семью до конца, потому что в моем понимании это вообще единственное, за что стоит бороться. Если, опять же, мы говорим о семье, а не о каких-то деструктивных отношениях. И договаривайтесь с вашим партнером, взвешивайте свои мысли, свое поведение, рефлексируйте и ищите помощи. Это как раз то, с чего мы начали.
Сегодня говорили на эту непростую тему, друзья. Я напоминаю, что передачи «Формула семьи» вы можете найти на нашем сайте teos.fm. Надежда Абуденова была сегодня с нами. Надежда, спасибо вам огромное.
Всего доброго.
И да благословит Господь каждого из нас. Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
«Формула семьи».